персонально ваш.
15:07 в Москве. Здравствуйте. Это действительно программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. И у нас в студии «Персонально ваш» и «Персонально наш» священник Алексей Уминский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Митрополит Илларион, глава отдела внешних церковных связей, призвал уничтожать книги. Вот я полностью процитирую его. «Если вам будет попадаться сектантская, раскольничья или еретическая литература, гнушайте ее как мерзостью, не держите в своих домах, уничтожайте эту литературу, не позволяйте другим с ней соприкасаться». У меня это возникает такие ассоциации с 30-ми годами в Германии и так далее. А у вас какие ассоциации?
Ну, на самом деле, надо немножко понимать контекст, в котором была высказана эта фраза. Он вырван, конечно, из контекста. В тот день в храме, в котором служит митрополит Илларион, совершался уже традиционный такой ежегодный чин присоединения к православной церкви всех отпавших от веры и попавших в тоталитарные секты, всевозможные такие организации, очень часто экзотические и с очень жесткой системой обработки ментальной. Вот. А когда эта фраза была произнесена, это был как раз вот в проповедь в конце того, что владыка хотел сказать людям, которые попадают в подобные организации. Мы знаем, что среди них действительно есть такие структуры, достаточно опасные для человека. Вспомним хотя бы вот Ум Синрикё, которые так в России несколько десятилетий назад практически были приняты аж на государственном уровне. И, конечно же, речь шла исключительно о литературе, о книгах, о том, что вот подобные организации распространяют в качестве такой уловки, в качестве таких вот вещей, которые могли бы затянуть к себе этих людей под видом истины, под видом правды. Конечно, так как это звучит сегодня, вот сама себе цитата, звучит, конечно, дико совершенно и совершенно ужасно, потому что она наводит на мысли о тех ужасных аутодафе, которые совершались не только в средние века, но и там, в фашистской Германии, в сталинской России, когда учат, и так далее. Мы помним, надо сказать, и на нашей памяти несколько ужасающих случаев, когда, ну, не так давно в некоторых семинариях российских уничтожались, сжигались, публично сжигались книги отца Александра Меня.
А он тоже еретик?
Ну, вот, воспринимался как еретик. Отца Александра Шмемана. Замечательных, прекрасных, понимаете? То есть, конечно, в этом контексте вот эта фраза, прозвучавшая, она звучит не просто болезненно, не просто ужасающе, понимаете, но еще и очень провокативно, потому что речь идет, конечно, о таких вот болезненных воспоминаниях.
Мне казалось, что Александр Минь, наоборот, привлек в церковь многих
людей. Без всякого сомнения, но существует определенная прослойка фундаменталистически настроенных христиан, которые почитают отца Александра и других богословов современности, в общем, еретиками. Это их, конечно, личная беда, и не зря святейший патриарх Кирилл специальным образом обращался к издателям, говоря о том, что эти книги обязательно должны издаваться, что эти книги должны обязательно быть в церковных лавках для просвещения, потому что, к сожалению, существуют в том числе такие алармистские круги, которые все готовы считать ложным и антиправославным.
Вот скажите, пожалуйста, вот эти круги, они не могут призыв сжечь книги или уничтожать книги как-то неверно понять?
Могут, конечно. Я поэтому говорю, что когда эта фраза вырвана из всего контекста действия, которое было совершено не так давно в храме всех скорбящих радости на Ордынке, конечно, если эта фраза вырывается из контекста, если за этой фразой нет комментария, ну, может быть, в том числе самого владыки Илариона сейчас, вот, или кого-то из его ближайшего окружения, то, конечно, эта фраза может быть истолкована совершенно превратным образом и понята неправильно. Конечно, это опасно. Согласен с вами.
А зачем зачем митрополит Илларион так рискует? Он же отличный ритор, он прекрасно понимает, какое слово следует употреблять. Он же говорит, уничтожайте литературу.
Вот это я вам сказать не могу, потому что я не могу отвечать за слова, сказанные не мной. Вот. В данном случае у меня нет комментариев. Я могу только понять, в каком контексте, может быть, в минуту эмоционального какого-то напряжения. Я могу о себе сказать, что я, например, ну, если мне в руки попадется какая-нибудь литература, ну, достаточно неприятного для меня содержания, я не буду хранить ее себя в доме.
Но вы будете ее уничтожать?
Ну, выброшу, конечно. А почему нет? Понимаете? Но я не буду себя хранить в Mein Kampf. Понимаете? Я не буду себя хранить какими-то...
Но есть какая-то ситуация, которая вам может понадобиться.
Историку нужно хранить Mein Kampf, который
специалист. Историку, да. Историку без сомнений. В библиотеках, конечно. Вы знаете, у меня в приходе есть замечательный мой друг, прихожанин Александр Леонидович Дворкин, который занимается антисектантской работой. У него огромнейшая библиотека, собрание вот именно подобных вещей, которые он изучает. И я, конечно, вместо того, чтобы выбрасывать подобные вещи, чаще всего приношу их ему. Вот. И он их кладет у себя. Конечно, есть специальные места, есть специальные хранилища, где в том числе хранится и Mein Kampf. Понимаете? И в том числе хранятся какие-нибудь другие вещи. Но а это, надо сказать, все-таки спецхраны, какие-то вещи для специалистов. Но если какая-то вещь мне чужда, мне интересно, вызывает внутреннее мое отторжение. Ну, я думаю, как у всех нормальных людей. Но зачем я ее буду хранить? Чем она мне дорога? Я ее выброшу. Ничего в этом не вижу кощунственно. Кощунственно из этого устраивать акции, сделать из этого манифестации, привлекать к этому идеологическое внимание, делать из этого некую такую, знаете, системность, в которую могут попадать, в том числе вещи, которые уже идеологически подстраиваются под сигнал. Вот это опасные вещи. Мне кажется, сама по себе цитата опасна именно этим. Потому что, естественно, любой человек будет выбрасывать и не хранить ту литературу или те вещи, которые ему чужды и неприятны.
Но ведь опасность подобного рода книг, если я правильно понимаю, она как раз состоит в том, что люди под них, под эту прелесть, в эту прелесть увлекаются, именно те, которые не чувствуют никакой неприязни к ним. Как они могут ориентироваться?
Я думаю, что как раз в этом...
Кто может это регулировать?
Я думаю, что как раз вот та деятельность, которая проводится в храме Всеоскорбящих Радости на Рыбинке, в течение всего года, а может быть даже дольше, вот существует специальный такой у них... клуб или организация, которая ведет собеседование с людьми, которые нуждаются в подобной помощи. Это центр Хомякова, который привлекает к себе людей, которые интересуются в том числе вопросами мировоззренческими, которые или родственники, которые пытаются помочь своим близким, попавшим в подобные организации, они приводят их туда, с ними разговаривают, с ними много беседуют, им дают читать
другую литературу,
объясняют смысл прочитанного, понимаете, то есть это не просто какие-то акции по тому, чтобы там галочку поставить, знаете, мы сегодня обратили в православие такое количество, там, скажем, отпавших язычников и антихристиан. Вот, существует действительно, ведь вы знаете, сейчас достаточно высокая опасность таких новоязыческих якобы древнерусских культов.
Ну да. Говорить про веру предков, у всех своих представлений о дальности.
Конечно, да, совершенно верно. Эти культы неоязыческие формируются на основе очень такой, знаете, опасной, в том числе националистической литературы, где вот этот компонент, я бы даже не испугался такого слова, экстремизма определенный, очень, очень сильно обозначен. Поэтому, конечно, эти вещи вот могут быть и опасными, потому что они организуют в огромное агрессивное сообщество людей, которые пытаются якобы имитировать веру предков. Это, в общем, достаточно серьезное искушение современное.
То есть борьба с книгами, она оправдана, с вашей точки зрения?
Борьба не с книгами, вы понимаете, всегда идет борьба идей. Всегда идет борьба мыслей, всегда идет борьба вот этих борющихся мировоззрений в том числе. Эти мировоззрения выражаются в печатном виде. Я думаю о том, что, конечно, акции сожжения книг вещь недопустимая ни в каком вещи. Вот, акции – это вещь дикая. Но отторжение от ложной идеи вполне естественно.
Я напомню, что у нас в студии протоиерей Алексей Уминский. Алексей Анатольевич, скажите, вот вы уже упоминали Майн Кампф, и не первые, я не знаю, десятилетия ведется эта дискуссия о том, что государства, некоторые государства принимают на себя ответственность, что можно, что нельзя читать. И в том числе возникает, ну, от индекса запрещенных книг, да, до нынешних у нас там списки тоже существуют запрещенной литературы. Это, в принципе, правильно. Ограничивать население от доступа к какой бы то ни было литературе.
Не могу вам сказать с полной очевидностью для себя. С одной стороны, я понимаю беспокойство государства за его внутреннюю безопасность, цельность, за такое как бы спокойствие народа. С другой стороны, мы живем в такое время, в такой век информации, когда любая информация принципиально доступна. Вот. И здесь, собственно говоря, просто запретительными мерами вряд ли что может, чего-то можно достичь. Мне кажется, все, что достигает успеха, это прежде всего образовательный уровень, культурный уровень, вот тот месседж, собственно говоря, самого государства по отношению к пониманию там, таких глобальных понятий, как справедливость, как милосердие, как терпимость, как прощение и так далее и тому подобное. Если вот эти вещи, очень важные для понимания человека, самого себя, сформулированы и обозначены в культурном пространстве достаточно очевидно, то, в общем, тогда любая литература, любые идеи, которые проповедуют, там, скажем, агрессию, ненависть, разделение людей, превосходство одних над другими, они вот в этом контексте все равно проигрывают. Я так думаю. Может, я наивен и идеализирую, но я привык думать так.
А скажите, вот у нас ведь тоже возникает очень часто этот разговор, особенно в министерствах и ведомствах, о том, как нужно объяснить идеологию, как ее нужно придумать, как вот как раз все ответы нужно дать на простые вот эти вопросы. Что есть что? Это, в принципе, возможно? Или у нас уже есть этот корпус?
Вы знаете, идеология, которая созидается, она почему-то все время созидается с оглядкой на прошлое. Вот я сейчас обращаю внимание, что та идеология, которая вот так вот достаточно активно созидается в нашей стране, это всегда идеология, которая основана на нашей прошлой истории.
Вот. Ну да, ну вот князь Владимир крестил.
Ну да. Эти вещи часто бывают замечательные и очень хорошие. Но только вот я думаю, что вот история прошлого, она не имеет воспитательного значения.
Да вы что?
Конечно. Ну, в смысле, она не имеет воспитательного значения для народа. На ней можно выстроить идеологию, которой, ну, достаточно легко манипулировать. Потому что все-таки воспитание и манипулирование – это разные вещи.
Вот. Вам, как педагогу, это должно быть очевидно.
Ну, конечно, да. И в моем представлении воспитывается человек, а не народ. А человек воспитывается не историей, а историями. То есть теми самыми историями, которыми его воспитывают папа и мама, бабушка и дедушка, историями из их жизни. Это тоже истории прошлого, но это очевидные реальные истории жизни людей, а не истории поколений, в которых все выверено, в которых все выхолощено, в которых все поставлено на свои места. А народ воспитывается настоящим, а не прошлым. Понимаете?
Вот, приведите мне примеры какого-нибудь, я не знаю, события, реакции на события вот, в воспитательном значении, как, чтобы понять,
все,
как это
происходит. Все вот это происходит в воспитательном значении, то, что происходит с нами сегодня. Реальное отношение, скажем, государства к человеку. Вот это история сегодняшнего дня, и им воспитывается народ. Как государство относится к человеку, как справедливо работают наши суды, каким образом мы реагируем на несчастья, которые происходят с нами и которые происходят в других местах планеты, как мы способны прощать или протягивать руку помощи кому-то, как мы способны реагировать на боль или на ненависть по отношению к нам. Вот это все истории сегодняшнего дня. Вот ими воспитывается народ. Экономикой сегодняшнего дня воспитывается народ. Политикой сегодняшнего дня воспитывается народ. То, что происходит с людьми конкретно сегодня. Вот это и есть воспитание народа. А остальное – это манипуляция. Это желание сделать народ подчиненным некоторой идее. В слове манипуляции не всегда все плохо, вы понимаете. Иногда есть вещи, которые просто необходимо совершить.
Как ты Махарадзе говорил, посмотрите, как он манипулирует ногами.
Ну да. Ну, например, скажем, поднять вот, войско в атаку во время...
Да, это тоже манипуляция.
Определенного рода манипуляция. Надо за собой кого-то повести. Надо каким-то образом сформулировать девиз, за которым пойдут все. Так что тут есть разные вещи. Какая цель ставится?
Ну, вот скажите про эти примеры, на которых воспитывается народ. Есть какие-то примеры, которые вы считаете правильными, позитивными, которые
конечно,
дадут сейчас, какой-то хороший урожай?
Я бы сказал, конечно, вот сейчас о Лизе Глинке, прежде всего. Вот о ней, вот она действительно вот тот... Та история сегодняшнего дня, которая воспитывает всех нас. Вот это та позитивная, прекрасная история, которая воспитывает всех нас. Которая
дает... Какие чудовищные обвинения и какие сложные конструкции вокруг этих обвинений выстраиваются. От просто там, нечистоплотности до там, пехотинцев Путина. Извините за вот эту формулировку.
Ну, вы знаете,
откуда
что...
это такая реакция? Недостаточно воспитанные люди?
Именно, вообще невоспитанные люди. Люди, лишенные ориентиров. Люди, лишенные понятия добра и зла. Люди, привыкшие к тому, что воспитание последних лет состояло в том, что мы были обязаны выбирать между злом и злом. Понимаете? Не между добром и злом, а мы приучились выбирать между злом и злом и становиться на две стороны противостояния. Одни выбрали одну сторону зла, другие выбрали другую сторону зла и начали с друг другом воевать. Как две светлых силы, которые воюют за правду. И поэтому реакция на подобные события, на такого чудного человека...
А вы знали лично?
Я знал ее лично, немного совсем, потому что в свое время мы занимались общим делом, мы... Она занималась помощью бездомным на Павелецком вокзале. Мы занимались такой помощью на Курском вокзале. И однажды мы вместе с ней формировали, я передал для нее сформированный от нашего прихода большой грузовик с вещами для Крымска. Для Крымска. Вот. Собственно говоря, это ограничено. Ну, однажды еще была такая замечательная история. Мы были с ней оба участниками фильма... На Первом канале, по-моему, много лет назад, 5 лет назад, посвященному Рождеству. Вот. Христову. Вот. И в этом смысле, конечно, Лиза Глинка – это вот тот, кто по-настоящему сегодня может и по-настоящему всех нас воспитывает. А воспитывает не потому, что вот сейчас есть такая какая-то тенденция ее жизни как-то сразу сделать. А она была святой человек. Вот давайте мы ее канонизируем. А что это значит? Это значит лишить нас вот этой настоящей истории. То есть поместить Лизу в ранг небывалых людей. В ранг таких, какими мы быть не можем. Ну, кто такие святые, в основном, в нашем понимании? Ну, такие инопланетяне. Вот великие инопланетяне, которые откуда-то спускаются в нашу грешную землю, совершают вот какие-то великие дела и чудеса, потом так же куда-то в Царствие Небесное отправляются, и потом мы, значит, им свечечки ставим, понимаете? То есть между ними и нами нет никакой реальной связи, кроме того, что мы там вот свечки ставим. Она как раз вот в этом смысле она была абсолютно нормальным человеком. Вот тем нормальным человеком, которым должен вообще быть человек. Вот таким нормальным человеком.
Вы знаете, очень многие люди, обычные люди, когда рассуждают о благотворительности, очень боятся быть обманутыми. Очень многие не доверяют друг другу, не доверяют протянутой ладошке, не доверяют фонду, который собирает на какие-то конкретные вещи. Вот это недоверие. Кто воспитал? К недоверию, в общем-то, к добру. Хотя и зла тоже в этой сфере мы видали некоторое количество.
А недоверие к добру чаще всего возникает от неспособности самого человека к добру. Увы. Чаще всего от этого. Так же, как и вот эти все отвратительные, мерзопакостнейшие комментарии по отношению к Лизе Глинке возникают у людей по их личной неспособности к добру. Их личность, ничего сделать, даже вот на грамм похожего, что делала она. И тогда для них является единственным оправданием своей собственной неспособности, это то, что все другие лгут, что на самом деле это никакое не добро, что они все придумывают. Это пиар такой, знаете, замечательный пиар, вот некоторые да. деятель, тут политически высказал такое слово. Пиар, понимаете? А это на самом деле личная неспособность ничего сделать хорошего. Вот и все.
А можно добром, каким-то вот добрым порывом что-нибудь испортить? Сделать плохо?
Ну, как, ну, я не может знаю. Может быть, наверное.
Как говорят, вот не дарите слишком много подарков детдомовцам, они перестают понимать вообще, откуда что берет.
Ну, просто тут надо иметь понимание добра. Иметь понимание добра. Вот мы недавно нашим приходом собирали вещи для бездомных. Это у нас обычное дело. И в этот раз мы собрали там несколько грузовиков. Там огромное количество людей отозвалось на эту акцию. Но на самом деле это просто отдать ненужные вещи.
Да, конечно.
Вот. Но при этом я обнаружил на Фейсбуке вот эту страничку «Помощь бездомным», нашел такой пост какой-то разгневанной дамы, которая написала следующие слова. «Я принесла вещи, а мне у вас в храме даже никто не улыбнулся, никто меня не похвалил. Я надеюсь, что все-таки вы не мошенники, и эти вещи достанутся тем, кто в них нуждается». Ну, конечно, хорошо. Вот зачем ты делаешь добро? Для чего ты это делаешь? Чтобы тебе улыбнулись, похвалили, чтобы ты чувствовал, какое же ты великое дело сделал, когда отдал старые носки. Какой же ты после этого стал прекрасный человек, когда ты сношенные ботинки кому-то передал? Ну, слушайте. Ну, скажи спасибо, что тебе помогли избавиться от барахла, которым ты забиваешь свою квартиру. Вот. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, что человек все время требует платы за свое добро. И когда человек требует платы за свое добро или делает добро таким образом, то да, такое добро может иногда быть очень неудобным для кого-то и вполне обременительным.
Скажите, пожалуйста, а откуда вот эта вот наша страсть к разбиванию на лагеря? Вот вы говорили, там зло и зло. Очень трудно ориентироваться, кто хороший, кто плохой, если все такие агрессивные. Откуда пошла эта традиция? Мы всегда такими были?
Мы давно такими стали, скажем так. Мы не всегда такими были, но мы давно такими стали. Вот. Мы давно такими стали в течение вот всей нашей последней вот истории, столетней, наверное, вот вся эта история последних 100 лет. Замечательно, наш патриарх сказал, что слово «празднование» недопустимо для вот этой даты столетней. Слово «празднование» недопустимо.
Имеется в виду столетие революции?
Да, да. Вот, потому что иногда вот уже звучат и печатаются празднование от этих столетних событий. Недопустимо слово «празднование» того, что сделало нас такими, понимаете. Вот. И что за это время все-таки не нашлось вот той самой точки, когда бы мы все-таки назвали, по-настоящему назвали то, что с нами случилось, своим именем. Мы назвали зло злом, репрессии репрессиями, тиранов тиранами до конца. Не убрали бы эти названия с наших улиц окончательно, не унесли бы эти памятники в какое-нибудь специальное хранилище, где бы им хорошо бы было место находиться. Строим же новые и новые и новые.
Священник коллектива «Минский» в нашем эфире. Мы сейчас прервемся на новости рекламы.
Персонально ваш.
15:35 в Москве. Продолжается программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Гусаров и наш гость, протоиерей Алексей Уминский. Алексей Анатольевич, очень возмутились наши слушатели. Что вам, жалко улыбнуться? Человек, может, с любовью приносит вещи, а вы вот злые.
Нет, нам не жалко улыбнуться. Мы все время стараемся улыбаться. Просто когда люди стараются в этот момент разбирать кучу разных вещей, вот, они занимаются просто своим делом и не всегда думают о том, что вот обязательно кому-то надо вот улыбаться. Потому
от
что
благотворителей
мы...
и от церкви особенно да. хочется какого-то другого подхода к людям. Предполагается другой подход.
Ну что ж, вы приходите к нам почаще, что называется. Приходите к нам почаще.
Если вернуться к новостям, то отказ России от санкций, ну, если отличиться от всяких политических соображений, если стоит, возможно, реверанс в сторону Трампа, это христианский жест?
Это нормальный жест. Вы понимаете, это нормальный жест нормального человека не отвечать на какие-то безумные вещи, спровоцированные, скажем, какой-то эмоции подобным образом. Понимаете, дурак сам дурак. Понимаете?
А как же продовольственный эмбарго?
Ну, к сожалению, вот это вещь, которая меня так как-то шокирует. То есть не сам эмбарго, а вот отношение к продуктам. которые уничтожаются.
Да, которые... недавно отчет, да, сколько миллионов там.
Да. Вот это совершенно мне непонятно, потому что вот как раз истории, на которых я воспитывался, они таковы. Моя бабушка все время говорила, что это грех. Вот. Выбрасывать еду – грех, каким-то образом ее уничтожать, потому что и мои родители, и бабушки, и дедушки, они все прожили очень тяжелейший период голода. И они очень хорошо это помнят. И меня как-то, и вообще мое поколение на этом воспитали. Я уж думаю, что поколение людей, которые вышли из Петербурга, должны это чувствовать особенно остро и болезненно. Поэтому для меня это совершенно непонятно. Мне приятно, что, может быть, что-то поменяется в контексте сегодняшнего высказывания вообще в отношении между людьми, между странами. Вот. Но вот эти вот болезненные реакции на уничтожение, на раздавить тракторами, конечно, они вот это тоже история, которая воспитывает нас сегодня.
Кстати, о человеческих отношениях. В соцсетях обсуждают такую странную историю, которая произошла в Магадане. Пишут, что местный архиепископ Иоанн, он плеснул горячим чаем в лицо своему протодиакону, пресс-секретарю. Ему не понравилось, что гимн Магаданской епархии, который написал лично владыка, исполнили как-то не так. И вот организатора торжества он так публично наказал. Там были журналисты, там был и губернатор присутствовал. И человек попал в больницу, правда, пишет, что он лежит в том отделении, где лечат проблемы с нервами. Ну, все равно пострадал. Угу. Может быть, не ожог, да? Вот такие средневековые отношения, это как? Как с этим быть?
О, как с этим быть? Поступок сам по себе, конечно, безобразный. Поступок сам по себе отвратительный.
То есть вы, вот, вы допускаете, что это было действительно так?
Ну, я думаю, что это было, потому что об этом я тоже читал в сети, в новостях. Я, конечно, понимаю, что если бы, например, это было бы ровно наоборот, то есть, например, если бы протодиакон плеснул в лицо горячим чаем своему архиерею, то недолго бы этот протодиакон оставался бы в священном сане и вообще, так сказать, в рядах Русской Православной Церкви. Вот. А обратная сторона, мне кажется, за это время еще никак даже не принесло никаких... Ну, по крайней мере, публично не было...
Ну, это келейно, видимо, решается.
Не знаю, ну, ситуация-то была публичная. Вот. Никаких ни извинений, ни объяснений. Ну, с другой стороны, я понимаю, что есть какие-то вещи чисто человеческие, понимаете? Ну, вот, когда человек в какой-то жуткой реакции в какой-то момент может поступать сверхнеадекватно. И я сразу подумал о себе. Вот бывают моменты в моей жизни, когда я крайне раздражен, крайне, вот сказать, вот напряжен, у меня какой-то скачок давления, и не дай бог, в моей руке окажется в этот момент стакан с горячим.
А вот почему вы от чая отказались, я все поняла.
Понятно, да. Вот. И поэтому в данном случае я сам поступок, конечно, неприемлемый, но я, так сказать, подумал сразу о себе: Господи, не дай бог мне оказаться в такой ситуации, чтобы, не дай бог, вот как-то вот самому. Хотя, наверное, бывают такие случаи, когда и на меня смотрят с осуждением, что я могу там быть не очень... Ну, как вот, да, улыбчивым.
Когда человек... Скажите, а суровые отношения церковных начальников к своим, ну, подчиненным фактически, это распространенное явление?
Увы, к сожалению, к величайшему сожалению, вот сложился такой клан, вот отдельных таких вот прям клан архиереев, клан епископов, которые, может быть, позволяют себе относиться к священству с точки зрения такого, значит, рабовладельческого права. Вот я, ну, слово владыка, ведь оно же употребляется в богослужении. Вот я владыка, а вы... И весь ритуал, там, целование руки, там, под подпись в документах «Недостойный послушник вашего там высокопреосвященства». Вся эта средневековая манера, которая осталась в нашем делопроизводстве, она, ну, подчеркивает эти отношения. Увы, к сожалению, это... не единичный случай. Такая болезнь в нашей церкви есть.
Скажите, ну раз уж вы сами об этом заговорили...
Нет, это вы об этом
заговорили. Какая-то модернизация вот этих вот, ну даже не ритуалов, а вот этих вот правил, которые Она вообще нужна?
Без всякого сомнения. Мне кажется, что просто вот назрел давно вопрос вот этих отношений внутри церкви, когда между, скажем, архиереем и священником существует такое вот, знаете, пространство, основанное только на подчинении, только на тех канонах, которые работают в сторону прещения священника. И полностью защищают права архиерея. Есть епархии, в которых священник не может напрямую даже связаться со своим правящим архиереем, а только через секретаря.
Ух ты!
Да, есть такие отношения, когда вот архиерей возносится на такую, знаете, высоту небожителя.
Ну, отношения, с другой стороны, священников со своей паствой тоже какие-то...
Они формируются, без всякого сомнения. И это формирует таким образом отношения и священства тогда по отношению просто к людям.
То есть в той митрополии, где суровый владыка, скорее всего, и священники в храмах тоже ведут себя по отношению к прихожанам.
Ну, ведь это тоже педагогика, видите, вот такого образа.
Просто мы постоянно читаем вот какие-то сообщения, там, не благословил смотреть фильм, Матильду смотреть,
кстати,
нельзя,
говоря,
там
да.
Еще что-то смотреть,
ну,
нельзя.
Матильду не знаю, ее еще не
тут,
уже не благословил.
Уже кубанская митрополия предостерегает верующих от просмотра фильма, который прокат перенесли с марта на октябрь, фильм «Алексея Учителя», и говорится, что прихожанам храмов данный фильм не благословляется к просмотру. Причем это заявление распространила митрополия в связи с обращением православных активистов.
Так, я об этом не слышал ничего.
Ну,
сегодняшняя новость.
Вообще, это тоже, это какая-то новинка или так принято всегда, что есть общественный запрос?
То фильм выходит в прокат,
да.
И, значит, церковь его одобряет или не одобряет. Или
ну, мне кажется, что
вы садитесь со списком фильмов, галочки ставите.
Что вообще
ставите?
Ни при чем одобрять какой-то фильм или не одобрять. Это совсем не уследишь. Вот, потом никто не дает церкви такого права, мне кажется, в принципе, что-то одобрять, а что-то не одобрять.
А если вот вас прихожане ваши спрашивают, а вот можно ли там, не знаю, во время поста ходить на спектакли? Или там еще что-то такое? На елке здесь мы в конце концов.
Вот я грешный человек, позавчера был на спектакле.
Да вы что?
Да, да, да. На замечательном спектакле у Дмитрия Крымова в лаборатории театра. Вот, по мертвым душам. Просто совершенно фантастический спектакль. Просто фантастический.
А ведь пост же рождественский еще не закончился.
Не закончился.
И что, можно?
Не знаете, я считаю, что каждый человек, в общем, свободен для себя все-таки решать, что ему можно, а что ему нельзя. Что ему повредит, а что ему не повредит. Мы же взрослые люди. Это, знаете, все-таки пап с мамой нас были должны научить в детстве тому, что такое хорошо и что такое плохо. А церковь не учит уже тому, что такое хорошо, что такое плохо, и не говорит, это хорошо, а это плохо, в таком бытовом смысле, да? А дает возможность человеку соприкоснуться со Христом. Говорит о более высоких вещах, о Христе, о Евангелии, о заповедях Божьих. Примитивные вопросы, хорошо или плохо, давным-давно должны были решены еще нашу дошкольную парту. Если человек вышел из школы, не понимая, что такое хорошо, такое плохо, это полная беда. Но если человек приходит в церковь с несформированным пониманием, что такое хорошо, что такое плохо, в самой церкви происходит беда, потому что тогда начинаются вот подобные вещи. Это нельзя, это не ходи, туда ходи, сюда не ходи, понимаете?
Но так же проще жить.
Без всякого сомнения, очертить черту, шаг лево, шаг право, расстрел. Но это же не то, о чем говорит нам Евангелие. Все-таки Евангелие учит нас настоящей свободе. Там, где Дух Божий, там свобода, говорит нам апостол Павел. Вот. Христос пришел, чтобы сделать людей свободными. А делать людей свободными может только на той основе, когда люди уже знают, что такое хорошо и что такое плохо. Если человек не сформировал для себя понятие добра и зла, хорошо и плохо, то тогда он будет бояться свободы. Вы понимаете? Тогда он и сам будет бояться свободы. Будет, наверное, думать о том, что и всех других людей надо от этого уберегать.
Мы это наблюдаем. Постоянно эти картины.
С критикой в адрес РПЦ выступал человек, которого трудно сказать, что он необразованный, епископ Тихон.
Не понимаю, с критикой...
В адрес фильма «Матильда».
Да. Угу. Нет, вы понимаете, опять-таки, дать право человеку выступать с критикой фильма, наверное, лишить права человека выступать с критикой никто не может. У человека может быть своя личная позиция. Он к этому фильму и вообще к пониманию того, что образ государя-императора может быть, каким-то образом интерпретирован иначе, нежели в житии, может иметь на это свое собственное мнение, свою точку зрения, и имеет право ее высказывать. Пожалуйста.
А вы допускаете того, что этот образ святого могли в фильме исказить?
Да, конечно, допускаю. Почему не могли? Могли исказить, могли не исказить. Но ведь это же не житийный образ делается.
Но вас это не вызывает никакого гнева.
У меня не вызывает никакого гнева. И более того, мне даже этот фильм, в общем, даже интереса большого не вызывает. Если бы об этом так много говорили, я, может быть, и ничего бы о нем бы и не знал. Понимаете? Я, наверное, не буду интересоваться этим фильмом, потому что всякие истории романтического такого вида из жизни, там, скажем, королей, царей и так далее, и тому подобное, там, будь то это самое, двор Людовика XIV, будь там
молодой папа
Екатерины II, понимаете, меня мало интересует. Вот и все. Вот. Молодой папа, вы знаете, мне все говорят о нем как о великом вообще событии в кинематографии, но я, посмотрев первую серию, не смог смотреть дальше. Мне как-то,
почему?
Как-то мне скучно стало. Заставлять себя я не хотел.
А есть у вас какие-то увлечения, которые как-то скрашивают помимо театра?
У меня давно уже нет времени ни на какие увлечения. Театр — это такая редкость в моей жизни. Вот, когда я могу пойти, позволить себе пойти в театр или на концерт. Это такая радость и удовольствие.
Слушайте, вот вы говорили, что еще в детстве папа с мамой должны человеку объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. А потом он уже вот как бы должен как-то свободно ориентироваться.
Ну, я думаю, что вообще-то я ничего нового никому не сказал.
Да, но у нас, опять же, тоже тема и этого года, и еще многих, наверное, предыдущих лет, про то, как нужно в школе закладывать нравственность. Ну, в частности, там, родители боролись против учебника «Истоки», кстати, победили. А там появились еще какие-то учебники, там про какие-то там священный смысл сахи и бараны, там, которые описаны, или еще что-то такое. Нужно вообще детям отдельно нравственность преподавать в школе, в светской школе?
Я думаю, что я не понимаю, что такое преподавать нравственность.
Я тоже.
Я не очень понимаю, потому что, скажем, как какие-то вот вещи такого этического-нравственного порядка в советской школе, они были связаны, скажем, с внешкольной деятельностью, прежде всего, с работой каких-то детских организаций, с классными часами, с работой учителя как такового, как педагога, работой классного руководителя, наставника. Вот у нас же не было специальных предметов даже в советской идеологизированной школе, в которых бы мы изучали, советский коммунизм. Это потом уже начиналось на высшей ступени, уже в институтах, истории КПСС и так далее и тому подобное. Вот. А мне кажется, что какие-то вещи должны быть включены вообще в процесс образования. К сожалению, за последние годы образование лишило себя вот этой вот компоненты воспитательной.
Тоже зависит от учителя, на самом
деле.
И от
школы во многом, да? Угу. Вот. Но тем не менее, потому что была большая дезориентация в том, что а чему воспитывать, какую нравственность учить, какой сейчас запрос на какую нравственность.
Какая у нас сейчас нравственность?
Да, вот-вот. И поэтому никакой нравственности у нас не было. Сейчас у нас сформулировали, что теперь мы все должны быть патриотами, и поэтому понятно, по крайней мере, чему учить. Вот, это уже
как бы. А как патриотизм учить? Вот объясните. Как
это,
детей нужно учить
это,
патриотизм?
Это не ко мне, понимаете? Я могу сказать, как можно учить детей любить родину.
Как?
Вот. Как?
А если их родители не любят родину?
Как же можно не любить родину?
Ну, тогда зачем их учить? У них родители есть.
Это чувство воспитывается, в том числе и школы, в том числе и настоящий привитием любви к литературе, настоящий привитием любви к русской истории, к русскому искусству, к прекрасной русской природе, к людям, которые тебя окружают, вы понимаете, к тому, всему тому, что тебя учит любви. Потому что любовь к родине — это ответная любовь, понимаете? Это ответная любовь на любовь к тебе, этой родины. А любовь моей родины ко мне выражена вот в том замечательном багаже искусства, в том багаже прекрасного и высокого, который она накопила за свою историю.
А сейчас, в данный момент, помимо багажа, вы чувствуете любовь родины к вам?
Без сомнения.
А в чем это проявляется?
Ну, когда я книгу открываю, вот, например, я недавно прочел прекрасную книгу «Зулейха открывает глаза».
Угу.
Вот. И был потрясен, с какой любовью написана эта книга. Она в том числе написана с любовью к родине, к этой родине, которая вот так страшно в какой-то момент открылась свое лицо для своего народа. Вот. И вдруг оказалось, понимаете, вот эта книга все время о любви в самых страшных ситуациях. Как же эта книга не учит любви к родине?
Послушайте, но когда говорят о том, что не надо фальсифицировать историю и вот все вот это вот вокруг, не надо там про святого государя нашего снимать всякие нехорошие фильмы, ведь это святой, тоже любовь к родине.
Просто наш святой государь не родился святым. Вы понимаете? Он святым не родился, он им стал. Причем стал в какой-то совершенно жуткий момент, когда был разный выбор. Можно было бы стать кем угодно в этот момент. Можно было бы стать трусом, можно было бы убежать за границу, как ему предлагали в свое время. Можно было возненавидеть тех людей, которые мазали фекалиями ему двери. А вот этот период он пережил высочайшим благодарочным образом. Вот один год вот этого заключения оказался таким, что он сделал человека святым. Вот и все. А что было в его юности? Это было в его юности, как в юности каждого из нас.
Послушайте, а вот как быть с этими попытками сделать историю, вы сами сказали, что вот история своей страны, сделать историю милее, симпатичнее, величественней, чтобы хотя бы детям показывать, что у нас на самом деле там боги и герои, а не какие-то ужасные язычники, которые сначала поубивали там кого-то, потом только сообразили, что надо бы принять христианство.
Ну, все-таки, вы знаете, история, несмотря ни на что, сохранила для нас образ князя Владимира во всей его исторической полноте. Она не вычеркнула из юности князя Владимира те страшнейшие и молодости, и зрелости князя Владимира, те страшнейшие истории жуткого убийцы, насильника, развратника, ненавистника, которые действительно исторические были. Мы все это о нем знаем почему-то. Да? Угу. Почему-то князь Владимир не дошел до нас только в образе этого памятника, который стоит сейчас на Моховой, а мы знаем о нем и это, и это, и это, и это. Вот это и есть история. Понимаете? Вот.
Ее не надо приукрашивать?
Ну как, вот вы понимаете... Как ее можно? Приукрасить историю значит солгать. История – вещь некрасивая. История – вещь некрасивая. Мы живем все-таки в мире, где история – это вещь трагическая. Основной, ну, так как-то один из поэтов написал, да, «Я на жизнь взираю из-под столика, век 20-й, век необычайный, чем он интереснее для историка, тем для современника печальней».
На этой прекрасной цитате мы закончим программу «Персонально ваш». У нас в гостях был протоиерей Алексей Уминский. Вели передачу Ольга Журавлева, Алексей Гусаров. Мы вернемся к вам в следующем части.
«Персонально ваш».